Истории на радио «Спутник». Белые и черные равны. В ЮАР это официально признали только 17 марта 1992 года, когда население проголосовало за новую конституцию и ликвидировало таким образом апартеид. Но на тот момент только на бумаге. Эпоха апартеида завершилась 2 года спустя, когда президентом стал Нельсон Мандела.
Однажды в Южной Африке в семье африканеров, потомков белых колонистов, родилась девочка, которая позже стала известной на весь мир. Она не совершила открытия и не заняла важный пост, просто родилась черной. Жизнь полна причудливых поворотов. Если бы это произошло в другом месте и в другое время, это стало бы просто локальной драмой одной семьи. Но Сандра Лэнг родилась в ЮАР в 1955 году, когда политика апартеида вторгалась в каждую сферу повседневной жизни. И ее история стала общественно значимой. А темнокожая девочка, которую в детстве воспитывали как белую, узнала о том, что она не такая, как все, только когда пошла в школу.
Дети обижали меня, а я их била. Они говорили: «Ты не белая, что ты делаешь в школе?» Директор мистер Ван Тондер часто наказывал меня, запирал в чулане. Когда мне было 10, он вызвал меня в свой кабинет. Там ждали полицейские, и я должна была уйти с ними. Он сказал, что я не могу больше ходить в эту школу. Они отвезли меня к отцу, он был испуган и зол. Он отвез меня домой, мама тоже испугалась, когда увидела меня дома. Потом брали кровь на анализ, доказали, что я дочь моих родителей. Меня классифицировали как белую.
Это произошло в 1967 году. Причиной того, что темнокожую девочку посчитали белой, стал, конечно, не тест ДНК, который начали использовать только несколько десятилетий спустя, а изменения в законе. Отец Сандры развернул кампанию за то, чтобы ребенка двух белых родителей нельзя было отнести к другой расе. Даже оказавшись в такой непростой ситуации, африканеры, у которых родилась черная девочка, выступали только за то, чтобы их ребенка признали тоже белым, а не за то, чтобы уравнять в правах людей разных рас. А все потому, что они состояли в национальной партии, той самой, которая сделала апартеид основой своей программы. Во многом именно благодаря этому партия и победила на выборах 1948 года и составила коалиционное правительство с партией африканеров. Почему эти взгляды оказались востребованными, объясняет главный научный сотрудник Института Африки Российской академии наук Владимир Шубин.
На выборах практически участвовали только белые. Вот в Капской провинции, это вокруг города Кейптауна, там немножко так называемых цветных, то есть людей смешанной расы участвовало, а в остальном только белые были. Поэтому, конечно, эти выборы не отражали реального настроения большинства населения. Они голосовали за то, чтобы пришла партия, которая выступала за более независимый курс и за преимущество африканеров перед другими белыми группами, то есть перед англичанами.
Придя к власти, они немедленно начали внедрять политику апартеида на официальном уровне. Сегрегация в том или ином виде существовала и до этого. Британская империя еще в 19 веке ограничивала права на переселение чернокожих африканцев в регионы, занятые белыми или цветными, а перемещаться из одного округа в другой они могли только со специальным пропуском. Но национальная партия возвела эти запреты в абсолют и закрепила их законодательно. Была введена расовая классификация всех граждан. Черные не могли не то что селиться там же, где и белые, им нельзя было даже сидеть на одних и тех же скамейках, рассказывает Владимир Шубин.
Дело дошло до того, что селиться люди могли только в соответствии с соответствующих регионах, районах. И их начали даже выселять. Вот я лучше знаю Кейптаун, поскольку там работал. Там, грубо говоря, километров за 40 почти всех, кроме 2 или 3 поселков, черных выселили. Километров за 20 всех цветных выселили, кроме одного мусульманского квартала. И тем самым появился еще географический апартеид. Делалось это путем большинства в парламенте через соответствующие законодательные акты. А на последующих выборах эта национальная партия получала все больше и больше голосов. Она оказалась гарантом белого населения перед лицом африканского или черного, как там не стесняясь говорят, большинства.
При этом черное население было совершенно бесправным. Несмотря на то, что на бумаге, возможно, идея с расселением и выглядела неплохо, у них были свои территории и даже своя администрация, на деле все было совсем не так. В ЮАР была устроена система бантустанов, так называли области, в которых жили черные. Название взяли от народности банту. Это разные этнические группы, среди которых, в числе прочих, зулусы, руанда, конго, коса. На территории современной ЮАР они поселились в VI веке, гораздо раньше африканеров. Но с приходом колонизаторов вынуждены были жить практически в гетто. Исторические параллели проводит старший научный сотрудник учебно-научного центра социальной антропологии Российского государственного гуманитарного университета Александр Казанков.
Что-то подобное было, например, в Древней Греции, но без деления на белых и черных. Там, соответственно, в парке были спартанцы и елоты, которых предки спартанцев обратили в рабство. У них были совершенно равные права. Таким образом, здесь есть ситуация, в которой одна группа, которая морфологически отличается от другой, захватила политическое господство и должна удерживать в подчинении, допустим, более многочисленную группу или еще какую-то, ну, отличающуюся от них культурой и внешним обликом, группу. И под это подверстываются любые идеологические обоснования, в том числе псевдонаучные, якобы имеющие отношение к теории эволюции Дарвина, или, например, религиозные. И можете придумать все, что угодно для того, чтобы обосновать тезис о том, что вы, как представитель одной группы, лучше любого другого представителя другой группы.
Воспользовались этим и нацисты, которые в 30-х убеждали немцев в том, что они лучше других, а потом сгоняли всех неправильных, по их мнению, людей в гетто. Но с бантустанами дело обстояло не совсем так. Им давали независимость. Конечно, не для того, чтобы они жили самостоятельно, а для того, чтобы лишить местное население гражданства ЮАР и, соответственно, возможности выезжать за пределы своих поселений. О том, как власти объясняли необходимость такого устройства, Владимир Шубин.
С одной стороны, в плане догматизма они рассуждали так, что каждое надо разделить. Во-первых, они говорили, что Южная Африка, да, все нации маленькие, все меньшинства, причем белых в одну группу, а африканцев, наоборот, делили сугубо по этническому признаку, по языку. И даже, скажем, вот коса такая народность, ну там очень тяжело признаться, какая так, она разделена была между двумя бантустанами. То есть, с одной стороны, каждая вроде бы черная в данном случае африканская, этническая группа должна была получить свое... Ну, бантустан — это ведь термин журналистский, от слова банту, как языки, вот эта группа большая в Африке. Официально это называлось хоумленды, то есть отечество как бы для них. Вот, каждая должна была получить свой хоумленд. Это вот с точки зрения демагогической. А с точки зрения реальной, степень как бы была разная. И к концу уже режима этого только 4 бантустана были объявлены независимыми. Независимость — это очень-очень относительное. Это независимое государство признавала только сама Южная Африка. Больше никто их не признавал.
Прежде чем предоставить местным народностям номинальное самоуправление, власти заставили всех граждан регистрироваться в соответствии с расой. В свидетельстве о рождении указывалось, белый ребенок, цветной или банту. Со временем появлялись новые законы, которые все больше ограничивали свободу небелого населения. В 1953 году людям разных рас запретили пользоваться одними и теми же общественными заведениями, учиться в одних и тех же школах. Чем же так принципиально, кроме цвета кожи, различаются люди разных рас, мы спросили Александра Казанкова.
Чистых рас не бывает. Существуют переходы, и существуют там малые расы. Все эти расы не выше и не ниже друг друга. Группы человечества могут скрещиваться друг с другом, получать вполне разумное и плодовитое потомство. Более того, там, где, например, эти расы действительно скрестились, например, в Бразилии, они уже 5-й раз становятся чемпионом мира по футболу. И, скажем, экономическое развитие в Индии или в Бразилии, где произошло смешение рас, ничуть не уступает другим странам. С другой стороны, есть такой показатель IQ, который не меряет интеллект, но имеет к нему отношение. И он статистически у разных представителей морфологических групп человечества, он разный. Он самый большой у монголоидов в среднем, не у европеоидов. Но европеоиды занимают промежуточное положение между негроидами и монголоидами. Есть, допустим, физические различия, там, скажем, черные спортсмены бегают лучше, но только в среднем, потому что вы всегда можете найти в чернокожей популяции более умного, чем вы, черного человека, у которого будет выше IQ, чем у вас. И намного выше. Например, у меня будет 90, а у какого-нибудь там чернокожего из Уганды там будет 180.
Чернокожим в годы апартеида нельзя было иметь никакого дела с белыми. Об этом довольно подробно писал доктор Кристиан Барнард, белый кардиохирург, который провел первую успешную пересадку сердца. Происходящее в больнице, да и вообще в медицине в целом, Барнард описал в романе «Нежелательные элементы». В предисловии к этой книге интервью доктора парижскому журналу «Пуан», где он говорит о проявлениях апартеида в медицинской среде.
Это возмутительная вещь, хотя в больницах и нет всеобъемлющей дискриминации, а лишь мелкие дискриминационные факты и явления, но тем более невыносимые для врача. Например, чернокожий студент-медик не имеет права присутствовать на приеме, если больной белый. Еще абсурднее, чернокожий студент не должен присутствовать при вскрытии трупа белого. По правилам, при вскрытии трупа белого человека чернокожие студенты должны покинуть анатомический театр. Подобная сцена описана в моем романе. Конечно, это может показаться мелочью по сравнению с тем, что происходит в других жизненных ситуациях, но и это невыносимо. Мы в своей среде называем это мелочным апартеидом. Выступаем против него открыто. Чернокожие врачи работают и ведут исследования в больницах для черных. Белые врачи в больницах для белых. Представьте себе, даже когда чернокожий врач приглашается на работу в мою клинику, он имеет право лечить только цветных в специальном отделении для небелых. И это еще не все. Ему платят за ту же работу меньше, чем нам.
Сейчас в ЮАР официально нет никаких ограничений при приеме на работу в зависимости от цвета кожи. Власти стремятся к тому, чтобы уравнять число белых и черных на предприятиях. Но многие все равно недовольны. Они считают, что африканеры заняли лучшие места и оккупировали производство, и предлагают все национализировать. Так что, несмотря на отмену дискриминирующих законов, неравенство победить не удалось. И теперь все чаще те, кто недавно был бесправен, сами становятся угнетателями.
Истории на радио «Спутник».